Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Трагедия в Оренбургской области. Еще одной ее жертвой стала школьная учительница. Сессия ПАСЭ обсуждает вооруженный конфликт между Россией и Грузией. Президент Эстонии призывает не граждан страны скорее получить эстонские паспорта. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, прокуратура Оренбургской области проводит проверку. Она пытается выяснить причины, из-за которых могла обрушиться лестница в школе поселка Беляевка в Оренбургской области. Напомню, что это привело к гибели 5 учениц 11 класса, и 3 октября в Оренбургской области объявлен траур. Минувшей ночью пришло еще одно трагическое известие. Покончила с собой завуч школы, где погибли 5 человек. Следственные органы заявляют о том, что вины учителя в гибели учащихся нет. Тему продолжит Олег Кусов.
Трагедия в райцентре Беляевка Оренбургской области – это диагноз всей системе школьной безопасности в России. К такому мнению приходят многие эксперты, анализируя причины обрушения здания средней школы. В четверг из райцентра пришло новое трагическое известие. Завуч по учебной работе Беляевской средней школы Марина Бородина найдена повешенной. Ее обнаружил муж около 8 часов утра в гараже. Средства массовой информации сегодня распространили сообщение следственных органов Беляевского района о том, что Бородина не была связана с организацией и проведением ремонтных работ, а, следовательно, ее вины произошедшим быть не может. Конец цитаты. В Оренбургской области создана специальная правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий трагедии в средней школе. Комиссии поручено провести расследование до 10 октября. В Оренбургской области 3 октября пройдет день траура по погибшим в школе райцентра Беляевка. В православных храмах минувшей ночью прошли панихиды по погибшим в школе. Траурные обряды совершили и в мусульманских семьях. Рассказывает наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова.
Ночью взрослые отстояли заупокойную службу в память о 5 погибших девочках. Старшеклассники в это время со свечами сидели у стен рухнувшей школы. Каждый из них знал лично Аню Раваеву, Венеру Исхакову, Свету Москаленко, Марину Мартынову, Гульнару Шагвалееву. Все красивые, все счастливые, все мечтали закончить 11 класс и поступить в институт. Преподаватель математики в Беляевской средней школе Сергей Каменев был классным руководителем 11 А уже 7-й год. Погибшие девочки были его любимыми ученицами. 11 А под руководством Сергея Каменева не раз сплавлялся на плотах по Уралу. Сегодня, перебирая школьные фотографии, Сергей Михайлович едва сдерживает слезы. Его коллега, заместитель директора по учебной работе Марина Бородина, пережить трагедию не смогла. 43-летняя преподавательница повесилась в гараже. Утром ее нашел муж. Говорят, перед смертью она кому-то звонила. Кому и зачем, сейчас выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной Беляевской трагедии прокуратура Российской Федерации по Оренбургской области называет дефект в кладке кирпича и значительная степень износа здания. 3 октября в Оренбурге день траура. 3 из погибших девочек будут похоронены на Беляевском кладбище. 2 девочки-мусульманки в соседних селах Алабайтал и Женаталап. Чтобы получить полное среднее образование, Зинера Исхакова и Гульнар Шагвалеева специально приехали из родных сел в Беляевку, где снимали квартиры. От областной администрации семьи погибших детей получат по 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выделено пострадавшим. Состояние последних на данный момент стабильное. Опасений для жизни нет. Здание школы будет демонтировано. А с 6 октября занятия 2-5 классов по 20 человек будут проходить в здании Беляевской начальной школы. Вести туда детей на занятия родители боятся. Это здание было построено еще раньше разрушенного и представляет, по их мнению, для детей не меньшую опасность. Ученики 6-11 классов с 6 октября будут сидеть за партами в Днепровской средней школе Беляевского района. Добираться туда и обратно они будут на 2 автобусах.
Рассказывал наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин считает, что очередная школьная трагедия стала следствием нескольких причин.
Мы много говорили о национальном проекте образования. Но ремонт школ, национальный проект образования, никаким боком не вошел. Между тем, в ремонте нуждаются не менее половины сельских школ и значительная часть городских. Кстати, РИА Новости собрали информацию о том, что за последние 2 года в 20 школах происходили драмы, а то и трагедии, похожие на сегодняшнюю. Чаще всего это пожары, реже обрушения. Но в любом случае это либо отсутствие своевременного ремонта, либо отсутствие пожарной безопасности. Грустно говорить об этом, но вскоре после Беслана мы начали, и потом каждый год это делали, вносили специальные поправки в федеральный бюджет для того, чтобы выделить средства на программу «Безопасное образовательное учреждение». Каждый год, начиная с после Беслана, нам эти поправки проваливало думское большинство. И все наши аргументы о том, что ну хоть сейчас-то поймите, что дальше так нельзя, они не действовали.
Но даже если деньги средним школам и выделяются, то с большим опозданием, продолжает Олег Смолин.
После первого квартала нам говорил Минфин, что по федеральной адресной инвестиционной программе, это связанные дела со строительством, и по проблемам, связанным с капитальным ремонтом, там порядка 5-7% только было выделено денег. В основном они выделяются в конце года. И вот мы имеем ситуацию, которая мне, по крайней мере, в советский период не была известна. Чтобы во время учебного года ремонтировали учебное заведение, не помню. Может быть и было, просто я с таким не сталкивался. Ну и проблема третья, о которой, наверное, нельзя не сказать, это ситуация, которая возникнет после сегодняшней трагедии. Я думаю, что сейчас все бросятся проверять школы, и боюсь, что наказывать будут в основном директоров школ. У нас еще пару лет назад в селе, в некоторых регионах 2/3 и даже 3/4 школ не имели лицензий на право ведения образовательной деятельности. То есть, строго говоря, работали вне закона. Но, с одной стороны, с этим мирились, с другой стороны, повторяю, наказывали невиновных, а государство, которое должно было выделить деньги на обеспечение безопасности образовательных учреждений, на капитальный ремонт, государство никто не наказывал. Продолжали говорить о том, что у нас замечательно устойчивая экономика, потому что огромное количество денег находится в стабилизационном фонде. Ну что сказать, государство наше экономит не только на здоровье граждан, но и на самой их человеческой жизни. Я думаю, что при обсуждении бюджета во втором чтении мы в очередной раз будем поднимать эти проблемы. Каков будет результат, боюсь предсказывать, но, скорее всего, нам скажут, что это ответственность регионов, пусть они выкручиваются как хотят. Но тогда, извините, регионам нужно оставлять не такие деньги, которые сейчас федеральный центр им оставляет, а то вся политика сводится к одному. Деньги мы собираем в федеральный бюджет, через них в штаб-фонд, а вот ответственность, чем дальше, тем больше сбрасываем за социальные программы, в том числе за образование, на регионы. Это неправильно.
Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Суржинском районе Ингушетии убит начальник местной криминальной милиции. По данным правоохранительных органов, машина, в которой он находился, была обстреляна. Менеджеры ТНК БП отозвали иск к руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Как заявил адвокат истцов, жалоба отозвана в связи с решением акционеров ТНК БП о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Мурат Джиоев. Президент России Дмитрий Медведев считает, что в мире нет ни одной страны, которая могла бы способна в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Оба кандидата в президенты США, Барак Обама и Джон Маккейн, поддержали этот план. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее тема «Военный бюджет и осенний призыв». В нашу московскую студию приглашен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. А ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель Радио «Свобода» Владимир Бабурин. Итак, «Время гостей» на волнах «Свободы» в 19:00, время московское. Ну а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика. Сегодня он подготовил для нас обзор публикации в «Европейской печати». Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно, европейские газеты обсуждают последствия финансового кризиса. Как пишет сегодня «Гардиан», группа ведущих экономистов призвала лидеров стран ЕС провести всеевропейскую операцию по спасению банков, чтобы предотвратить выход ситуации из-под контроля. Среди экспертов, предложивших принять экстренные меры, профессор Лондонской школы экономики Уильям Бьютер. Он предупредил, что Европе грозит повторение событий 30-х годов, когда сотни миллионов человек потеряли свои сбережения. Доверие к финансовым институтам сокращается, и существует риск распространения паники. Ситуация на финансовых рынках должна быть приведена в норму, пока она не нанесла крупный вред экономике. Если дойдет до паралича кредитного рынка, рабочие места и предприятия будут уничтожены в крупнейших масштабах. Обращение появилось в преддверии намеченной на уикенд экстренной встречи лидеров Германии, Италии, Великобритании и Франции в Париже. В преддверии этой встречи из Министерства финансов Франции уже поступило опровержение слухов о том, что Николя Саркози представит европейский план, аналогичный американскому плану Полсона, подразумевающий выделение 300 миллиардов евро на поддержку кредитных учреждений. Экономисты, авторы обращения, буквально не предложили такую меру, однако отметили недальновидность нынешней тактики спасения одного банковского института за другим и предупредили, что она приведет к балканизации европейского банковского сектора.
Дмитрий, какие-то интересные публикации на российские темы?
Европейские газеты пишут о вчерашнем решении Верховного суда России о реабилитации последнего царя и его семьи. Теперь ассоциация «Мемориал» требует реабилитации всего белого движения, сражавшегося против большевиков. «Мемориал» требует убрать все символы красного террора, начиная с останков Ленина в мавзолее в центре Красной площади, пишет итальянская «Каррера делла Сера». Газета со ссылкой на неназванных экспертов отмечает, что семья Романовых теперь может подать иск в Европейский суд по правам человека, чтобы заявить о своих правах на Зимний дворец в Петербурге. Прецедент существует, решение, вынесенное в свое время в пользу короля Греции Константина. Можно ли рассматривать решение Верховного суда как шаг Путина, стремящегося пустить монархическую идею православную церковь на службу постсоветскому национализму? Таким сложным вопросом задается Лондонская Таймс. Отказавшись от прошлого, Россия сможет легче смотреть в будущее. Но станет ли реабилитация Николая еще одним подспорьем для Путина, теперь, когда он больше не президент, а премьер-министр? У последнего русского царя, слабого и безвольного, был сильный, целеустремленный реформатор-премьер Петр Столыпин. Путин должен иметь в виду, что кончилась эта история плохо. Столыпин был убит в 1911 году, мрачно напоминает «Таймс».
И что-нибудь неполитическое напоследок, Дмитрий.
Европейские газеты комментируют постановление Калифорнийского суда о том, что известная голливудская актриса Шарон Стоун не может воспитывать собственного сына. Ее приемного ребенка, 8-летнего Роана, передали под опеку бывшего мужа, 50-летний Стоун, Фила Бронштейна, бывшего редактора газеты «Сан-Франциско Кроникл». Причиной, по которой власти отлучили Роана от матери, стали ее странные способы лечения и ухода за ребенком. В статье «Зловонные ноги и семейство Стоун» газета «Индепендент» рассказывает, что голливудская звезда хотела сделать сыну инъекции ботокса, поскольку у него неприятно пахли ступни, вместо того, чтобы просто решить эту проблему при помощи дезодоранта и чистных тосков. Когда же у Роуна начался запор, Стоун решила, что у него болезнь позвоночника. Странное поведение актрисы насторожило судей, и они решили, что мальчик будет в большей безопасности рядом с отцом. Судья несколько раз подчеркнул, что Стоун, известная в первую очередь по фильму «Основной инстинкт», пожертвовала благополучием сына ради собственной карьеры.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в европейской прессе. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы второй день дискуссии о последствиях российско-грузинской войны. Парламентарии должны принять документ, в котором определена роль и ответственность каждой из воевавших стран. За ходом заседания следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире и расскажет в подробностях о ходе дискуссии. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что сейчас в самой дискуссии перерыв, но, конечно же, она была очень бурной, потому что сегодня второй день изложения точек зрения как тех, кто защищает действия России, и это в основном российская делегация, естественно, так и тех, кто Россию обвиняет в очень многих вещах, и эти самые обвинения включены во многом в проект итоговой резолюции. Ну, надо сказать, что есть один пункт, который в этой резолюции серьезнее всех, и пока он является поправкой, за него еще не проголосовали, голосование будет вечером и по Москве, и по Страсбургу, но он ключевой. От Москвы ПАСЕ требует денонсации своего признания независимости Абхазии и Южной Осетии, чтобы это признание было отозвано. Иначе, если до января это не будет сделано, то на январской сессии ПАСЕ, все что угодно может быть, могут быть пересмотрены полномочия российской делегации, может быть Россия исключена из Совета Европы или приостановлено ее членство там. Российская делегация отвечает довольно браво. Давайте послушаем сенатора Валерия Федорова, члена Совета Федерации Валерия Федорова, который присутствует на заседании в Страсбурге и выступал сегодня в ассамблее.
То, что в августе месяце этого года на карте мира появились два независимых государства, Абхазия и Южная Осетия, это, как ни крути, исторический факт, историческая справедливость, и нам никуда от этого не деться. 25 августа я осознанно голосовал за признание двух государств, так как это единственный способ не повторить новой войны, и мнение своего менять не буду.
Надо сказать, что как раз то, что российская делегация уже говорит о том, что она не собирается менять своего мнения по поводу одобрения независимости Абхазии и Южной Осетии, еще больше распаляет тех, кто выступает с критикой России. Вполне возможно, что этот пункт все-таки будет включен в резолюцию. И если это так, то российская делегация вообще может не появиться на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в январе 2009 года. И отношения этой организации и России, ее постоянного члена, достаточно серьезно обострятся. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире о ходе дискуссии на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге рассказывал мой коллега Данила Гальперович. В Волоколамском районе Московской области заложен первый камень будущей гоночной трассы Moscow Raceway. Инициаторами строительства первого в России автодрома для проведения международных соревнований любого уровня, в том числе Формула-1, выступили частные инвесторы. В России уже предпринимались попытки построить гоночное кольцо такого уровня, однако все они провалились. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Ольга Вахоничева.
Первый в России многофункциональный автодром будет находиться почти в 100 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Проект его разработал немецкий архитектор Герман Тильке, говорит корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
В «Формуле-1» есть, допустим, сколько-то поворотов интересных, быстрых. Он умеет и грамотно компоновать с учетом местности и так далее. Есть печально известный автодром «Маникюр», который тоже соткан из известных поворотов других трасс, он получился совершенно скучным. Здорово, если Тильке сумеет построить действительно трассу, которая будет сама по себе интересная, потому что чем интереснее трасса, тем больше шансов, что на ней будут проходить какие-то этапы престижных чемпионатов, той же Формулы-1.
Длина подобного спортивного сооружения обычно колеблется от 3 до 4,5 километров. И предназначено оно для проведения любых соревнований по кольцевым гонкам, в том числе и Формулы-1. Подробнее о специфике будущей трассы рассказывает ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Сергей Ушаков.
Трасса, которая может принимать Формулу-1, она немножко отличается от тех трасс, которые у нас в стране на сегодняшний день есть и которые строятся. К сожалению, до настоящего времени у нас еще ничего не было построено, потому что мы имеем сейчас трассу национального уровня. В Смоленске у нас заканчивается стройка трассы категории 2, которая позволяет все международные соревнования проводить, кроме Формулы-1. И в 2009 году у нас будет закончена трасса в Домодедово, которая тоже будет категории 2, тоже будет проводить все, кроме Формулы-1. И вот это первая попытка построить у нас трассу такого вот уровня, который может принимать все соревнования по автомобильному спорту.
Между тем, спроектировать и приступить приступить к строительству сложной спортивной автотрассы в России планировали еще лет 6 назад. Однако из-за дороговизны проекта даже частные инвесторы отказались от этой идеи. Государство же не должно заниматься возведением таких объектов. Почему, объясняет Сергей Ушаков.
Автомобильный спорт – это все-таки такая штука смотрибельная, то есть это что-то подобное театру, там, кино, какому-то развлекательному действию. То, в принципе, мы считаем, что это должно строиться не за государственный счет, а за счет каких-то инвесторов частных. Другое дело, когда речь идет о картинге, вот там государство должно строить для детей спортивные сооружения. Но у нас, к сожалению, нет большого опыта в строительстве таких сооружений. Конечно, участие иностранцев как подрядчиков в проведении такой работы – это положительная вещь, потому что они знают, как это надо делать на местности. За счет инвестора мы получаем некую спортивную площадку, на которой можем, я надеюсь, по крайней мере, проводить свои чемпионаты.
Действительно, ранее в России предпринимались попытки построить гоночное кольцо, но они успехом не увенчались.
Однажды в разговоре с господином Эклстоуном, который владелец «Формулы-1», по поводу того, как и когда нам проводить «Формулу-1» в нашей стране, он сказал совершенно гениальную фразу. Ребята, вы сначала развеете свой национальный автомобильный спорт, а потом думайте о «Формуле-1». Ну, вероятно, вот те проекты, которые когда-то были у нас на слуху, они все не совсем, так сказать, экономически были целесообразны, и поэтому не дошли до реализации. Вы знаете, я вообще, в принципе, очень осторожно отношусь ко всякого рода проектам, потому что на моей памяти там загнулось их очень много. Но я искренне надеюсь, что этот проект будет хорошо построен, быстро выполнен, и нам удастся там через 2 года, как они обещают, там открыть его и промчаться, что называется.
Скептицизм по поводу строительства в Москве многофункционального автодрома в спортивных кругах обоснован не только печальным опытом. Предприятие не только затратное, но и очень прибыльное. И именно финансовая сторона дела мешает его реализации, уверен корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
Когда вот этот был проект на Гатинской пойме, самый раскрученный и популярный вот несколько лет назад, то есть когда Эклстоун приезжал, шли уже переговоры с Ушковым, все в итоге застопорилось. Суть была в чем? Страна получает этап, все деньги, весь доход от этого этапа идет в «Формулу-1», организация, которая принадлежит Берни Эклстоуну. А город, в свою очередь, получает доходы только от туристического бизнеса. Ну, вот наплыв туристов, гостиницы и так далее. Юрий Михайлович тогда это не устроил, он хотел свою долю именно дохода от проведения этапа. Эклстоун на это не пошел. В итоге все заглохло. Сейчас, не знаю, кстати говоря, действительно выступает инициатором, подозреваю, что все-таки правительство Громова. Тут важно просто, что они хотят получить на выходе. Имею в виду, что возникнет ли такой же вот конфликт, как тогда возник между Ушковым и Эклстоуном.
Строительство кольцевого автотрека международного класса планируют завершить в 2010 году. Пока же все чемпионаты России в этом виде спорта проходят на территориях заброшенных аэропортов или в картинг-центрах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий сегодня мой коллега Андрей Шарый. И центральные темы таковы. Подробности расследования гибели учеников в Оренбургской школе. Партия «Союз правых сил» определяет свое политическое будущее. Сенат США поддержал правительственный план спасения банковской системы. Ощущают ли влияние финансового кризиса и российские бизнесмены? Руководство «Зенита» и «Бавария» отрицает обвинения в коррупции, кто и каким образом распространял порочащую футбольные клубы информацию. Итак, все это в итоговом выпуске «Времени свободы». Слушайте в 20 часов. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По мнению следствия, покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. В Сунжинском районе Ингушетии убит начальник местной криминальной милиции. По данным правоохранительных органов, машина, в которой он находился, была обстреляна. Менеджеры ТНК БП отозвали иск руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Как заявил адвокат истцов Сергей Ахундзянов, жалоба отозвана в связи с решением акционеров ТНК БП о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. Президент России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в мире сейчас нет ни одной страны, которая могла бы в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. Время доминирования одной экономики одной валюты безвозвратно ушло в прошлое, заявил Медведев на форуме «Петербургский диалог». Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. План поддерживают оба кандидата в президенты США. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал всех жителей страны, не имеющих гражданства, получить эстонский паспорт. Сейчас в республике проживают около 100 тысяч человек, имеющих так называемый паспорт иностранца. В основном это русскоязычное население Эстонии, рассказывает Мумин Шакиров.
После недавнего вооруженного конфликта в Грузии в средствах массовой информации появились сообщения о том, что посольство России в Таллине планирует выдавать русскоязычным жителям, не гражданам Эстонии, российские паспорта. Москва это категорически опровергает. В самой республике ажиотажа вокруг принятия местного гражданства нет, хотя в стране проживает около 100 тысяч человек, которые не имеют эстонского паспорта. Об этом рассказал Радио Свобода депутат местного парламента, член фракции центристской партии Эстонии Владимир Вельман.
Проблема с так называемыми не гражданами Эстонии, людьми, которые имеют паспорт иностранцы, она известна давно. То есть очень долгое время этих людей тыркали и создавали достаточно сложные условия для того, чтобы получить эстонское гражданство. Но теперь, когда Евросоюз принял решение о том, что эти граждане могут без визы путешествовать в Евросоюзе, и аналогичное решение принято и МИДом России, эти неграждане оказались, можно сказать, в самом привилегированном положении, потому что это наравне с гражданами России, постоянно живущими в Эстонии. Они могут без виз ездить как по Европе, так и в Россию. Граждане Эстонии могут ездить без виз только в Европу. А поскольку для большинства жителей Эстонии преимущества граждан заключались только в том, что они могут участвовать в выборах в парламент, и в том числе в Европарламент, и больше никаких ощутимых вариантов у них не было, то они склоняются к тому, чтобы теперь оформить свое гражданство, в том числе и российское получить, для того, чтобы, так сказать, ну, иметь гражданство какой-то страны, и с этим паспортом, используя как проездной документ, свободно ездить в обе стороны. Так что инициатива нашего президента, она запоздала минимум лет на 5.
Правильно я понял, что в настоящий момент, если Москва жителям Эстонии предоставит возможность получать российские паспорта, они с охотой это сделают?
Вы знаете, эта возможность у них была всегда. Но они очень долго ждали, что эстонское государство пойдет им навстречу и, так сказать, в каком-то облегченном порядке выдаст эстонские паспорта. Этого не происходит. Идут такие косметические поправки к закону о гражданстве в части требования эстонского языка. Настолько большинство людей, которые пробовали проходить эти круги или не пробовали, не знаю, что это настолько сложно, поэтому они просто будут брать российское гражданство, понимая, что это, так сказать, билет в два конца, и у них возможности выбора расширяются.
Это был депутат эстонского парламента Владимир Вельман. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:34. Информационную программу «Время свободы», как всегда в это время, продолжает выпуск новостей культуры.
Британская рок-группа Police, основанная Стингом в конце 70-х годов, во время своего воссоединительного тура заработала в этом году самую большую сумму среди исполнителей рок и поп-музыки – $115 миллионов, по данным списка World's Best Paid Music Stars. Значительная часть доходов передается на благотворительные цели. В последний раз группа собиралась вместе в 1983 году. Основными лауреатами шведской премии за достойный образ жизни, называемой альтернативной Нобелевской премией, стала индийская супружеская пара Джаганатхан. На основе идей Махатмы Ганди о социальной справедливости они создали организацию «Земля для свободных землепашцев». Церемония награждения пройдет 8 декабря в здании шведского парламента. Французский хореограф и танцовщик сербского происхождения Жозеф Надж представляет на фестивале актуального искусства «Территория» в Москве спектакль «Антракт» по мотивам китайской книги «Перемен». Идеи хореографа воплощают 4 танцовщика, в том числе он сам, и 4 музыканта. Жозеф Надж руководит Национальным хореографическим центром Орлеана и известен как авангардный постановщик, использующий в своих балетах средства современного искусства. Серия детских книг под общим названием «Дэвид Бекхэм» будет выпущена издательствами при школах известного футболиста в Лондоне и Лос-Анджелесе. Выход первой книги назначен на следующий год. Имя ее автора пока не объявлено. В московском издательстве «Ад Маргином» вышла книга молодого грузинского писателя Зазы Бурчуладзе «Растворимый Кафка». У Бурчуладзе репутация известного тбилисского дэнди. Это вторая книга писателя, вышедшая по-русски в этом году. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
На фоне российско-грузинского конфликта выход второй за полгода книги Зазы Бурчуладзе выглядит почти вызывающим культурным жестом и вызывает нездоровый интерес. Почти так же, как отмена концертов Вахтанга Кикабидзе или, наоборот, участие Нино Катмадзе в антивоенном концерте группы ДДТ. Но это издание – обычная политика издательства «Ад Маргином» пропагандистов не только современной грузинской и украинской, но и литературы европейских постсоветских стран. Заза Бурчуладзе, по внешнему поведенческому рисунку, тихий 30-летний интеллектуал, предпочитающий в Москве говорить исключительно по-английски, у себя на родине известен как модный писатель. Он создает первоклассную прозу европейского образца с ехидными интонациями, кавкианскими сюжетами, с хорошим знанием нравов тбилисской богемы и грузинского характера. Без национального пафоса Бурчуладзе пишет, например, так. «Неужто же вы не убеждены, самобытные мои, что грузин все свои труды и дни употребляет на то, чтобы обрести хоть какую-нибудь кров, дабы был где преклонить свой хвост, а обретя, тотчас замечает, что последний хвост, а вместе с ним и зад его, к прискорбию, истерлись, улетучились, но, невзирая на это, все же под кровом хорохорится, ерепенится, хоть уже совсем без хвоста и без зады». Конец цитаты. Кто слышал это в авторском исполнении по-грузински, утверждает, что звучит невероятно красиво.
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры сегодня представил Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен трагическому событию в русской литературе. У микрофона мой коллега Кирилл Коблин.
Ушел из жизни еще один представитель неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов – поэт Олег Охапкин. Он погиб еще 28 сентября, однако известие о его смерти появилось только сейчас. Последние десятилетия Охапкин находился как бы в тени, как и многие другие представители поколения дворников и сторожей, если вспомнить знаменитую песню Гребенщикова. Поэтому сообщения о трагедии «Поэт погиб во время пожара в больнице, в которой лежал» появились только в блог и на культурном портале Open Space, причем тоже со ссылкой на блоги. Итак, на сайте Open Space читаем краткий некролог.
Олег Охапкин был одним из самых известных деятелей ленинградской второй культуры 1970-1980-х годов. Он родился в 1944 году в Ленинграде, воспитывался в ортодоксально-православной семье и остался верующим на всю жизнь. Охапкин закончил ремесленное училище, учился также в музыкальном училище имени Мусоргского и в советское время перепробовал множество профессий, от археолога и грузчика до подшкипера на паруснике Седов и секретаря писательницы Веры Пановой. При советской власти Охапкин печатался в эмигрантских журналах, таких как «Грани» и «Эхо», был соредактором религиозно-философского журнала «Община». Его деятельность привела его к большим проблемам с КГБ, и в результате Охапкин несколько лет отсидел в карательных психиатрических лечебницах. После перестройки Охапкин издал несколько книг своих стихов. Первая вышла в Париже в 1989 году, а также публиковался в толстых литературных журналах «Знамя», «Нева», «Аврора». В 1995 году он получил первую Державинскую премию за развитие российской оды.
Я позвонил соратнику Охапкина по неофициальному ленинградскому периоду, поэту Сергею Стратановскому.
Олег Охапкин... Олег Александрович Охапкин – это один из самых замечательных поэтов и людей нашего поколения. Он 44-го года рождения, и ныне покойный Виктор Борисович Кривулин, и как я. Мы были тем, что можно сейчас назвать «семидесятниками». Это надо отличать от шестидесятников, поскольку, хотя мы росли и начали формироваться именно в 60-е годы, но в 70-е у нас уже не было никаких иллюзий, свойственных шестидесятникам. Поэзия Олега, а лучшие свои стихи он написал именно в 70-е годы, это и лирика, и некий духовный поиск. Он один из первых из нас обратился к христианству, обратился к Библии, и темы многих его стихов, и христианские, и библейские, у него такие большие поэмы, как «Испытание Иова», «Судьба Ионы», он все время проецировал свою жизнь на вот этих библейских персонажей. А судьба его сложилась тяжело. Тяжело и писательская судьба, и человеческая. Он проходил в 70-е годы свидетелем по делу Пориша, по делу христианского журнала «Община». И была реальная опасность, что его также арестуют, и что его ждет тоже судьба Пориша. К счастью, этого не случилось, но этот эпизод, который он тяжело переживал, как я помню его в этот период, к сожалению, способствовал развитию его болезни. И в 90-е годы он часто попадал в больницу. И я думаю, что вот это развитие болезни, толчок был дан именно этим самым процессом. Но он был человеком замечательным, очень благожелательным, очень светлым. Человек образованный, хотя он не закончил никакого института. И он всегда меня поражал, так сказать, своими большими знаниями в поэзии и вообще в литературе, не говоря уже о религии и церковной жизни. Мир праху его.
Поэт Сергей Стратановский о покойном Олеге Охапкине. А вот как Охапкина вспоминает петербургский историк неофициальной культуры 70-х годов Вячеслав Долинин.
Он вошел в литературу в 60-е годы и в официальной печати до 90-го напечатал всего несколько стихотворений. Охапкин участвовал в клубе 81, участвовал в литературных чтениях, которые проходили на квартирах. Жизнь его складывалась, конечно, не гладко, как жизнь вот всякого неофициального поэта. Дергали его на допросы в КГБ. Работал он, где попало, ну, в том числе и кочегаром, как очень многие неофициальные литераторы. Охапкин был верующим человеком. Он мне в лагерь писал письма, и цензура их не пропускала под тем предлогом, что это были письма религиозного содержания. Для петербургской литературы потеря Охапкина, очень значительная потеря, и масштаб ее сейчас просто трудно оценить.
Говорил петербургский историк неофициальной культуры Вячеслав Долинин. Онлайн-радио-некролог Олегу Охапкину завершим стихами, как и подобает, когда мы говорим о поэте. «Кто там скачет, хохочет и вьюгой гремит? Это Санкт-Петербург, бронза, хлябь и гранит. На Орфей не Евгений, но ветром гоним со стихией стихией, беседуя с ним». Петербург – это больше, чем город и миф. Слышу вой проводов, это лирный прилив. Город мой, всероссийский аттический бред. Сколько слышал ты диких и тихих бесед. Не твоей ли красы золотая тоска? Нашей лирной грозы изломила каскад. Я люблю твой знобящий, завьюженный вид. Город жизни моей – жуткий сон аонит. Нет ни Тибр и ни море, студеная зыбь. Петербургской Невы, инфлюенса и грипп. Олег Охапкин. Отрывок стихотворения «Санкт-Петербург». О погибшем поэте. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По мнению следствия, покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. В Сунжинском районе Ингушетии убит начальник местной криминальной милиции. Менеджеры ТНК БП отозвали иск к руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. Президент России Дмитрий Медведев на российско-германском форуме «Петербургский диалог» заявил, что в мире нет ни одной страны, которая, по его мнению, была бы способна в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. Время доминирования одной экономики и одной валюты безвозвратно ушло в прошлое, заявил Медведев. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. За проголосовали 74 сенатора, против 25. Оба кандидата в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, поддержали план.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Сенат Конгресса США одобрил план поддержки национального банковского сектора. Он дает право министру финансов Генри Полсону немедленно использовать 250 миллиардов долларов из федерального бюджета для выкупа проблемных активов и стабилизации внутреннего фондового рынка. Еще 100 миллиардов долларов могут быть задействованы по решению президента, а 350 миллиардов – санкции Конгресса. Насколько важна такая поддержка для финансовых рынков? Об этом эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сомневаюсь в том, что 700 миллиардов непосредственно ликвидируют последствия кризиса или ликвидируют сам кризис, потому что, как известно, он разрастается, и все проблемные активы, которые сейчас циркулируют на рынке, они, конечно же, превышают 700 миллиардов. Здесь основная цель этой меры, как было отмечено, скажем так, вернуть доверие на рынке, причем доверие между экономическими агентами. Но сам вопрос кризиса это не решит. В этом отношении мне кажется, что мера эта временная, и в любом случае в следующем году американское правительство и новый президент будут вынуждены продолжить вливание.
В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Асачи считает, что этот план полезен только Соединенным Штатам, но никак не остальному миру.
План, одобренный Сенатом, приведет к инъекции в мировую финансовую систему 700 миллиардов долларов. Это, естественно, приведет к раскрутке глобальной инфляции. И с точки зрения американской экономики, это, конечно, фактически использование тактики «beggar my neighbor», то есть удар спину кинжалом соседа, да, моего соседа. Таким образом, Соединенные Штаты перекладывают бремя своих проблем на остальную мировую экономику. Если бы этот план был не принят, это означало с большой вероятностью очень большие неприятности для американской экономики. А эти неприятности в конечном итоге бы привели к весьма тяжелой U-образной рецессии. То есть рецессии не на пару кварталов, а на год и более.
В связи с этим, как считают эксперты, мировые финансовые рынки в перспективе будут стараться уменьшить свою зависимость от США, говорит Дмитрий Абзалов.
На данном этапе принятие плана Полсона, на самом деле в любом виде, достаточно позитивно будет отмечен на фондовых рынках и на финансовых рынках в других странах. Но в долгосрочной перспективе все равно региональные экономики будут отвязываться от американской финансовой системы. И в этом отношении, конечно, зависимость будет уже ниже. На данном этапе, именно на данный момент, падение американской экономики – это существенный удар по любому рынку, в том числе по российскому.
С этим мнением согласен и аналитик компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Асачи.
Действительно, Соединенные Штаты фактически монополизировали влияние на мировую финансовую систему. Доллар является основной резервной валютой. Американская экономика сейчас является основным источником зла в экономике, да, основным источником неопределенности, основным источником кризисных ситуаций. Естественно, было бы чрезвычайно важно для остальных экономик, ну, скажем так, снизить это негативное влияние со стороны Соединенных Штатов. То есть из такой вот монополярной системы сделать многополярную, где Соединенные Штаты будут играть важную, но не единственно важную роль.
Но что должны делать европейские и азиатские финансовые системы, чтобы Соединенные Штаты не оказывали на них столь серьезного влияния? Максим Асачи продолжает.
Европа уже этим по существу занимается, и длительное время евро набирает силу. Не исключено, что на аналогичные меры пойдут азиаты. Создание каких-то азиатских финансовых валют. Ну и кроме того, сейчас вот очень сильно укрепляется Китай, который по экономической мощи может как бы составлять достойную конкуренцию империи доллара.
Что касается российского финансового рынка, то по оценке эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, в перспективе он по-прежнему будет весьма зависим от внешних факторов.
Основной экспортный ресурс Российской Федерации – это сырье. И понятно, что положительные новости из-за океана и, например, с западных рынков существенно будут толкать цены на нефть, в том числе на металлы, вверх. И в этом отношении, конечно же, будет расти российский рынок. Так что я думаю, что сейчас связь или корреляция проходит именно через рынки сырья. Мне представляется, что это увеличит стоимость барреля и сырьевых товаров, что, в свою очередь, даст инвесторам стимул по возвращению денежных средств на российский рынок.
Похожая точка зрения и у аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максима Осадчева.
России желательно пока маневрировать в рамках своих пока весьма слабых возможностей. Маневрировать – это, скажем так, понимать, что мы вовсе не являемся полюсом, в отличие от Соединенных Штатов, ни в экономическом, ни в финансовом, ни в политическом плане. Нам необходимо занимать какую-то взвешенную позицию, которая позволит, ну, скажем так, минимизировать последствия глобального кредитного кризиса. А мы видели, что когда мы переходим от такого взвешенного маневрирования к каким-то очень активным и жестким действиям, ну, скажем, геополитики, то в итоге мы пожинаем у себя бурю.
Ожидается, что в пятницу план поддержки американской финансовой системы повторно обсудит Палата представителей Конгресса США. В начале недели попытка рассмотрения этого документа там закончилась неудачно.
Это была экономическая панорама, ее автор Иван Трифилов. В среду мусульмане по всему миру отпраздновали окончание священного месяца Рамадан. Это, в частности, означает, что тысячи мусульман в странах Западной Европы не пришли на работу, оставшись дома, чтобы вкушать сладости и молиться в кругу семьи. Западноевропейских работодателей Рамадан, в течение которого мусульмане усердно постятся в дневные часы, не радует. Вдобавок ко всему, дата празднования окончания месяца зависит от появления в небе молодого месяца, и предсказать ее в рабочем графике невозможно. В Нидерландах, например, где проживает около миллиона мусульман, представители разных диаспор начинают праздновать окончание Рамадана в разное время. О старинных традициях в условиях современного общества рассказ нашего амстердамского корреспондента Софии Корниенко. В эфире рубрика «Истории Запада и Востока».
Мы называем этот праздник Ид аль-Фитр. Сегодня понедельник, и еще не ясно, когда праздник наступит. Все зависит от луны. Только после появления в небе молодого месяца на следующий день можно начинать праздновать. Мы пока не знаем, когда точно, говорит рядовой прихожанин одной из голландских мечетей. Астрономам, которые точно назвали время начала нового лунного цикла, он не доверяет. Менеджер бетонной фабрики Forby Prefab Beton.
Welcome by Forby Prefab Beton.
Добро пожаловать в компанию Forby Prefab Beton, крупнейшего производителя бетона в Нидерландах. В нашей компании 30% персонала исповедуют ислам. Луна вращается и вращается, а мы так и не знаем, когда же наступит конец месяца Рамадана, когда давать нашим сотрудникам отгулы. Ничего не понятно. День королевы заранее планируется, все остальные праздники тоже, а с этим все какие-то загадки. Не то в понедельник, не то во вторник. Корреспондент нидерландского телевидения. А вы знаете, когда будете праздновать окончание Рамадана? Рабочий бетонной фабрики. Точно не могу сказать, во вторник или в среду. Корреспондент. Начальство фабрики жалуется, что им не совсем удобно планировать производственный процесс, раз они не знают заранее, когда рабочих не будет на местах. Вы это понимаете? Я их хорошо понимаю. Но пока вы не видите месяца. Нет, пока ничего не видно. Возможно, где-нибудь на планете молодой месяц уже виден, продолжает корреспондент. Возможно, говорит рабочий. И там уже вовсю празднуют? Все возможно. Итак, кто-то ждет новостей из Кувейта, кто-то звонка с родины, а у турецкой диаспоры вообще свои правила. Пришло время для удобства европейских работодателей решить этот вопрос раз и навсегда, сказал в интервью телепрограмме «Нова» швейцарский философ Тарик Рамадан. Мне кажется, нам необходим в каждой стране национальный совет, который который принял бы решение, когда нам одновременно начинать празднование окончания Рамадана. Безусловно, всех мусульман не объединить, но основная масса последует решению такого совета. На мой взгляд, будущее именно за сбалансированным подходом. Нидерландская телепрограмма «Эйн ван Дах» к завершению месяца Рамадана провела соцопрос среди проживающих в стране молодых мусульман. В опросе приняли участие около 800 юношей и девушек. Почти половина из них призналась, что им тяжело бывает придерживаться традиционных для мусульманина правил, живя в Голландии. Треть опрошенных считает, что религиозные предписания для мусульман в западных странах должны быть смягчены. Также треть считают себя менее религиозными, чем их родители. 52% говорят, что степень их религиозности такая же, как у родителей. Лишь 8% считают себя более верующими, чем предыдущие поколения. По результатам опроса 72% молодых голландских мусульман посещают мечеть только по праздникам. Однако 3/4 опрошенных посещали воскресную религиозную школу, и 83% собираются в будущем отправить в такую школу собственных детей. При этом 2/3 высказали мнение, что религиозные школы пока недостаточно адаптированы к жизни современного голландского общества. В ритуалах священного месяца Рамадана принимает участие подавляющее большинство мусульманской молодежи – 97%. Поют боснийские мусульмане в голландском городе Арнеме. Прихожанин из боснийской диаспоры. Когда целый месяц постишься, то думаешь все время о тех людях, которым все время нечего есть, начинаешь им больше сострадать. В обычной суете как-то меньше обо всем этом задумываешься. Я во время поста больше всего думаю о войне в Боснии, о тех членах нашей семьи, которые погибли. Я думаю о том, что людям еще надо очень многое научиться понимать, и война как раз была таким уроком. Ведь мы не просто так потеряли близких, у всего были свои причины.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Амстердаме Софии Корниенко. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта история завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кто и почему может подозревать мюнхенский клуб, футбольный клуб «Бавария» в намеренном проигрыше полуфинального матча на Кубок УЕФА петербургскому «Зениту». Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5-11.
Во время учебы никаких строительств.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу...
Наблюдатели ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три российские...
Пассажиры снимали борт обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».